Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Ведущая программы Наталья Чернякова. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Гриценко Татьяна Геннадьевна. Татьяна Геннадьевна – директор христианского центра «Возрождение». И, я думаю, сейчас больше она расскажет сама.
Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас. Ну, вы знаете, хотела бы начать сначала, потому что действительно от истоков видишь, как зарождалось то, что потом вызрело, сформировалось в более поздние годы. Итак, я осознаю себя в возрасте 5 лет. Почему я помню себя с 5 лет? Потому что неведомо каким образом в 14 лет мне захотелось осознать, вспомнить, проанализировать и записать в дневник всю мою прошедшую до этого времени жизнь. Никто из родителей или друзей или знакомых никогда не говорил мне этого, но мне вдруг очень сильно захотелось, и я стала писать в свой дневник воспоминания о детстве. Итак, судьбоносный момент произошел со мной в возрасте 7 лет. Как раз недавно началась школа, была ранняя осень, мы жили в Сибири, за городом было болото, наполненное клюквой, морожкой, и мы, дети, любили убегать туда и лакомиться этой ягодой, почему-то тянуло на кислое. И вот в один из таких дней после школы мы с подружкой побежали на это болото и, ловко прыгая по кочкам, насобирали предостаточно, уже хотели возвращаться домой. Я не знаю, как это получилось, но я оступилась. Я упала в некую заводь, наверное, метр шириной. Я хотела на что-то опереться, но я почувствовала, как чем более я хотела утвердиться и укрепиться, тем более я завязала. Моя подружка, увидев это, ринулась на берег, который был в метре от меня, то есть на твердую вот эту почву, и лихорадочно стала искать палку. И она эту палку очень быстро нашла. Причем я все это помню, как будто это было вчера. Она делала это очень деловито. Я также деловито уцепилась за эту палку, как будто мы делали что-то такое, заведомо нам известное, что мы десятки раз уже делали. И она вытащила меня на берег. Это чудо, это диво, которое побудило меня устрашиться всего того, что посягало на мою жизнь. Вдруг в этом 7-летнем возрасте я поняла ценность своей жизни. Никогда мама мне не рассказывала о ценности жизни. Она меня пугала плохими дядями, злыми собаками, но она никогда не акцентировала вопрос на ценности жизни. Но посредством этого случая я поняла, что я не хочу уйти в небытие. И с этого момента я стала думать, что такое небытие, что такое, когда меня не будет, что такое, когда нет человека. Неудивительно, что года через 3 у меня уже осознанно сформулировался вопрос: что будет после смерти? Неужели все закончится? Если все закончится, то это несправедливо, потому что не нужно было бы и начинаться. Я обращалась к маме с вопросами и вопрошала ее, говорю: мама, почему мы должны накапливать знания, почему мы должны развиваться, совершенствоваться, становится умнее, становится лучше, и все это уйдет в могилу. Я спрашивала других людей, что будет после смерти. Они говорили, человека положат в гроб, а гроб положит в могилу, и по истечении времени он стлеет. Я с этим соглашалась как с данностью, но я не могла согласиться, что-то внутри меня уверяло меня совсем другом. Я не могла согласиться, что ум разрушится, что мои чувства, какая-то моя внутренняя «я», оно тоже бесследно уйдет и исчезнет. Я постоянно думала о том, что же будет, в чем же смысл жизни. Я нигде не находила ответа. Добавлю к этому то, что в нашей семье, в нашем окружении, среди моих приятельниц не было верующих людей. Меня окружали не просто атеисты, меня окружали воинствующие атеисты, неверующие ни в какого бога или богов люди. То есть эти вопросы не могли быть навеяны кем-либо из людей или детей, никем, абсолютно никем. Но это Творец стучался в мою душу.
Я хотела спросить, а вот все равно какая-то информация о боге была? Эта информация вообще никак не была в то время связана с душой, с вашей?
Никак.
Никак не
никак,
связана?
Никак. Я не сказала о том, что я думала о Боге, потому что я не знала даже слова, что такое Бог. Этого слова не было в моем словарном запасе.
То есть настолько не было?
Не было. Mm-hmm. Настолько не было. То есть слово Бог, а тем более Господь, mm-hmm. или Боги, или какие-то иные существа, иные создания не было вообще в моем представлении. Я просто совершенно была далека от этого, как восток от запада. Вот. Так что это тем более удивительно и тем более доказывает промыслительную любовь нашего Творца ко всем людям. Может быть, не все так чувствительны. Я еще раз повторяю, что никакой заслуги моей в этом нет. Никакой. Я не суперумная. Просто Творец влёк меня. И я откликалась. Может быть, потому что изначально с детства мне была свойственна вдумчивость. Как говорила моя мама, я имела внутренний мир, в котором я жила. Я не зависела от других детей. Я была самодостаточна благодаря своему внутреннему мирку. И если не было приличной компании или приличной девочки, то я могла оставаться одна, и мне было хорошо с самой собой.
Это школьные годы. И как они проходили?
Ну, школьные годы были посвящены учебе, еще раз учебе, потому что мама желала, чтобы я получила высшее образование, поэтому она тянула меня изо всех сил. Почему тянула? Потому что я сама ленивая по своей природе. Действительно, мама очень много делала для того, чтобы я хорошо училась. 10 классов закончила на 4,5 балла, если кто-то помнит эти показатели еще тех 80-х лет. Еще одно событие случилось со мной в возрасте 12 лет. Но это, заметьте, уже через 2 года после того, как у меня появились непонятные для моего возраста вопросы. Чтобы кто-то не сказал, что вот это, наверное, поэтому они появились. Нет, они появились вот именно что раньше. Вопросы о том, кто я, зачем живу и почему я умру, и что будет, и это несправедливо, если все, что я накапливаю, это все уйдет безвозвратно куда-то в никуда. И таким образом, 12 лет я ехала на велосипеде, каким-то образом я врезалась в машину. Получилось сотрясение мозга, потеряла сознание. Я помню, как меня несли на скамейку. Я помню склонившихся людей. Я помню, что они кричали, что нужна скорая помощь, хлопали мне по щекам и говорили между собой, что я без сознания. И в то же время я их видела и я их слышала. Я говорила им, что я вижу вас и слышу, но они мне не... Но они не слышали меня. Мне это было удивительно. Когда я действительно пришла в себя в больницу, я спросила врача, когда я пришла в сознание. Он сказал, когда мы применили к тебе всевозможные медицинские меры, то ты пришла в себя уже в больнице. Когда я вернулась домой, я спросила соседей, когда я пришла в себя. До скорой помощи ты не пришла в себя. Я говорила... Но я слышала, как вы говорили, как вы беспокоились. Вы говорили о том, что ты девочка из этой квартиры, а родителей нет дома. Я это слышала. Как ты могла это слышать? Мы били тебя по щекам, мы открывали глаза, а там были одни белки, закатившиеся глаза. Как ты слышал нас? ты все врешь. И таким образом я опять наткнулась на то, что взрослые не понимают меня. Кроме того, я помню мгновение, когда я видела себя издалека и видела людей, которые смотрят на меня. Я это тоже записала в своем дневнике. И я долго размышляла и думала, что бы это все значило. А Бог знал, что это все значило для того, чтобы приготовить меня к встрече с моим будущим мужем, у которого не меньше удивительных событий, чем у меня. И вот 14 лет я поняла, что моя жажда познания окружающего мира человека возросла до невозможности. Эта жажда, она просто распирала меня, и учебников, и наставлений учителей не хватало, было недостаточно. Таким образом, я пошла в библиотеку, чтобы читать, брать и читать научно-популярную литературу. И, конечно же, не прошло много времени, как я отчетливо и осознанно поняла: Вселенная очень сложна. Человек архисложен. 7000 нейронов в одном глазу. Что это никогда и никаким образом не могло произойти случайно. Что есть те, которые над нами, которые нас сотворили, и мы для них как подопытные кролики. То есть я пришла четко к такому
осознанию. В каком возрасте
осознанию.
Такое открытие было
17
сделано?
Лет.
Ого!
17 лет. Опять же, мама и другие взрослые не поняли меня. Я говорила, есть кто-то, кто правит Вселенной. Кто они? И в то время, 17 лет, это 80-й год, уже началось кое-какое потепление в нравах. Уже что-то можно было услышать у каких-то взрослых людей. И я впервые тогда познакомилась с одной женщиной, которая сказала, что ее бабушка верила в Бога, который является творцом всего существующего. И это вот явилось для меня зацепкой. И тогда я стала думать, где этот Бог? И почему мы как подопытные кролики? Почему он не открывается? Почему он спрятался? Почему он не являет, не показывает себя? Вопросы росли, я продолжала читать всевозможную литературу, я билась и билась и билась, и не находила ответа. Одна бабушка мне сказала: «Доченька, я чувствую, что Бог влечет тебя, тебе надо пойти в храм». Но я воспитанная в атеистической семье, образованная девушка, я не помышляла ни о каком храме. Мне казалось это преступлением против моих родителей, против моей образованности.
Татьяна, сейчас мы ненадолго прервемся, и я думаю, одна из песен, которую поставит наш звукорежиссер, она тоже будет в тему, она тоже будет говорить на тему вот этих бесконечных «почему». После того, как мы прослушаем песню, мы вернемся к нашей беседе.
Где-то там за облаками ты мечта моя, я иду к тебе дорожкой вечные края. Почему-то больно, одиноко мне порой. Нет души небесной места на земле чужой, на земле чужой. Годы приносят печали люди, вы счастье искали здесь, на земле, на земле. И вы не нашли, его вы не нашли. Годы приносят печали люди, вы счастье искали здесь, на земле. На этом свете всех любить людей. Сколько дней же мне досталось, как мне их прожить? Сколько боли мне осталось, Боже, пережить, Боже, Боже, пережить. Годы, годы приносят печали люди, вы счастье искали здесь, на земле. И вы не нашли, и вы
Вы слушаете Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». Сегодня в гостях в студии Татьяна Гриценко. Татьяна, эти бесконечные почему? Они в то время уже закончились или это все еще был путь искания?
Это был путь искания. Я не знаю, почему меня так вел Бог. Может быть, потому что я была упряма и не соглашалась действительно идти путем, которым меня звала та пожилая бабушка. Может быть, мне и не следовало идти тем путем, потому что я бы в нем завязла и стала бы религиозной фанаткой. Не знаю, Богу виднее, Бог знает, как Он ведет каждого человека. Но, тем не менее, действительно, на какое-то время эти «почему» закончились. Я активно занялась жизнью. Жизнь диктовала свои законы. Мама упорно говорила о том, что я должна строить карьеру, продвигаться по жизни, получать образование. Но я не знала, куда поступать, и мама дала мне возможность отдохнуть и думать. Она советовала, но я не видела ничего своего. Чуть было я не попала в журналистику, то есть у меня уже были публикации, даже благодарности от главного редактора «Комсомольской правды». Но когда я узнала, что журналист – это не свободная профессия, как у художника, а он должен писать по заказу главного редактора, то это меня отвратило. Я не стала поступать. Итак, я отдыхала, но, тем не менее, ситуация в семье была такова, что необходимо было работать. Мама получала небольшую зарплату, еще в семье была сестра-инвалид, и это требовало внимания и заботы к ней, поэтому мама работала полставки, и требовалась работа с моей стороны. Я надумала пойти в прокуратуру. Почему я подумала пойти в прокуратуру? Я сама не знаю, как я так надумала, но вдруг я подумала, что меня туда возьмут. Потом, позднее, я поняла, что это тоже провидение, это тоже промысел Бога. Я шла такая себе по улице, и вдруг мне пришло, что мне надо пойти в прокуратуру, не в какую-то прокуратуру, а прокуратуру СССР. И на пропускном отделе я сказала, что мне надо в отдел кадров. И в отделе кадров я очень уверенно заполнила анкету. И когда меня спросили, а кто вас прислал, кто ваш протеже, я думала минуты две. Но у меня был такой задумчивый вид, что кадровик сказала, а вы просто не хотите открывать этого человека. Ведь все было по блату. Представьте, это было 80-е годы. У меня не было никакого блата, абсолютно. Но эта кадровик решила, что блат есть, но я его скрываю. И она сказала, а, конечно, потом все узнается, все равно. Ей даже в голову не могло прийти, что я пришла с улицы. Да, но во мне была такая наглость, дерзость и уверенность какая-то внутренняя. Мама сказала, что ты туда не попадешь, тебе надо начать с районной. И то маловероятно, но попробовать с районной или, может быть, суда, там требуются девочки-секретари. Но у меня была уверенность, что мне надо именно идти в это место. И меня туда взяли. И через некоторое время, удивительным стечением ситуации, я понравилась одному начальнику управления. Я не работала в его управлении, но я понравилась этому пожилому старичку. Он вызывал меня в свой кабинет. Я о чем-то болтала, щебетала с ним, и он очень умилялся. И, наверное, все решили, что это и есть мой протеже. Наверное. Во всяком случае, такой вопрос о том, как я здесь и почему, уже не возникал.
Но, во всяком случае, вы двигались.
Да,
успешно
во всяком случае, я двигалась, да. Я стала сразу же комсоргом комсомольской группы. Потом я стала членом правкома. Это, представьте, да, я молодая девушка, я среди взрослых прокуроров, следователей, я член правкома, я занимаюсь важными делами. Через 3 года я уже заместитель секретаря в ЛКСМ, я уверенно двигаюсь к тому, чтобы стать членом партии. Как бы все эти мои вопросы, почему они там, где-то в прошлом, где-то в моем детстве,
да?
Они где-то затерялись, но Бог не затерял меня. Бог видит, Бог имеет замысел, Бог имеет промысел свой обо мне. В это время я уже училась на 2-м курсе университета. У меня пришла такая навязчивая идея, что мне надо поехать в Киев. Эта идея, эта мысль не покидает меня, она все более и более усиливается. Одновременно с этим У меня дружба с индусом, который любит меня без памяти, я совершенно к нему равнодушна. Он не нравится мне, и опять же, из карьерных соображений я пристроилась к нему, чтобы вырваться в Англию, куда его должны распределить из университета Лумумбы. Но мама говорит, что, доченька, не делай этого. Я говорю ей: мама, я разведусь и буду жить в Англии, и все такое. И мама не одобряет моего шага. И вот я в таком коловороте событий, я не знаю, что и как.
А в конечном счете все к карьере сводится, все.
Все именно сводилось к тому, что поскольку я потерпела фиаско во внутреннем своем мире, я не одержала победу, и я не доказала никому свою значимость. И я тогда бросилась во внешнюю жизнь, чтобы там доказать себя, проявить себя. И вот этот вот поиск карьеры, поиск всего любой ценой, тут я уже начинаю пускаться во все тяжкие и уже хожу по краю пропасти. Да, я не делала никаких шагов, которые бы повлияли на мою будущность, но тем не менее, как бы я уже близко нюхала грех. Вот, в чем-то и грешила, конечно же, выпивала, конечно же, покуривала. Как бы я видела, что это не мешает ничему и никому, и все это я делала. И вот интересный разворот. Мне снится сон, в котором некий голос мне говорит: тебе нужно поехать в Киев. И там ты встретишь некоего человека, и через знакомство с ним твоя жизнь переменится. А надо сказать, что сны мне снятся редко. Но всякий раз, когда они снятся, это сны всегда очень судьбоносные. То есть я знала об этом раньше. Бывало, снились сны, в которых мне некто сообщал, что я должна сказать этой девочке, своей подружке, чтобы она не выходила замуж, иначе будет горе. Я ей говорила, она выходила, а муж убил ее. То есть были события другие, менее значимые в этих снах. И поэтому я не могла отмахнуться от этого голоса. Поскольку я выросла на сказках, то мне пришла такая мысль. Наверное, я найду там эликсир молодости. Потому что я имела такую затаённую мечту – жить вечно. Я не знала, откуда эта мечта, из какой она сказки. А может быть, не из сказки, но эта мечта постоянно сопровождала меня. И вот...
Киев исполняется.
Да, Киев состоялся, 22 года мне было, я поехала в Киев. Я там гуляю неделю, живу в гостинице, делать нечего, как бы я вижу, никого не встретил, наверное, ошибка. Я собрала чемодан, на другое утро хочу уехать, но в преддверии утра как бы голос мне говорит: иди в такой-то парк, там я все покажу тебе. И вот я собираюсь, и я хочу одеть желтое платье. У меня было желтое платье, у меня была юбка. Сегодня это наш российский флаг. То есть это было синее, белое с красным. Такие полосы были на этой юбке. Но я не хотела ее одевать. Я одела желтое платье. Я пошла в кафе этой гостиницы, чтобы позавтракать. Мужчина шел мимо моего столика, пролил на меня кофе. Остается одно – одеть эту интересную юбку, которую я не очень любила. И вот я еду в этот парк. Чуть было мне не соблазнил фильм «Анжелика и король». Но я думаю, ладно, это потом. И вот я иду по этому парку, туда и сюда. Я спрашиваю людей, что сегодня здесь будет, может быть, какое-то мероприятие. Нет, никто не выступает, ничего такого не будет. И вот я уже подумываю о том, как покинуть этот парк. И вдруг я отчетливо опять слышу, как некто говорит мне. Я не знаю, я не могу сказать, где это было слышание. Оно было внутри или оно было извне. Но я определенно точно слышала этот голос, который мне сказал: сейчас к тебе подойдет человек, и ты заговори с ним, и ты слушай его внимательно. Ты узнаешь, что я хочу для тебя. Поэтому я уже шла по парку и оглядывалась назад в ожидании, кто этот мужчина, для чего он подойдет и зачем мне его надо слушать. И вот я на какой-то момент задумалась о своем. Вдруг я смотрю направо, и приближается мужчина. Но удивительное дело, этот мужчина почему-то как бы удаляется от меня. Вдруг я вижу, что он как бы замедляет шаг, снова равняется со мной. Я смотрю на него, он смотрит на меня, мы так идем. И я заговариваю с ним. Я говорю: Вы не знаете, где здесь есть какое-то мероприятие интересное на сегодняшний день? Он говорит: а, все ясно, это мероприятие я сам. Что вы говорите? Да, это я сам, потому что вы как раз та, которую мне предназначил Бог. Бог? А кто такой Бог? И завязался разговор. И мы проговорили допоздна. Больше всего, конечно, говорил он, я слушала. Он мне рассказал о Боге, он мне рассказал о том, какой он был грешник. Хотя он знал из детства о Боге, его бабушка с дедушкой были верующие евангельские христиане, и тем не менее он рос в атеистической семье, где отец был воинствующий коммунист, НКВДшник, и детям запрещалось ходить в местную церковь на Украине. И вот он вырос и стал бандитствующим молодым человеком. Представьте себе, вот наша встреча. Я карьерная девушка, которая работает не где-то, а в прокуратуре СССР. Я кандидат в члены КПСС. И я встречаюсь с мужчиной, который не в моем совершенно вкусе.
С чуждыми взглядами.
С чуждыми взглядами. И голос мне говорит: вот человек, посредством которого ты будешь иметь вечную жизнь. И я не понимаю, как так? Я пытаюсь у него узнать. Вы получили от него что-то для вечной жизни? Конечно, я получил от него слово. И мы с ним встречаемся в течение 3 дней. И, наконец, он говорит: теперь я полностью убежден, что ты та, о которой мне сказал Господь. Я говорю: скажи мне, кто та, о которой тебе сказал Господь? Он сказал: сейчас я везу тебя в Никополе, где полгорода наших родственников, которым я в 81-м году, когда приехал домой, я всем им рассказал, что Бог, у которого я был в период клинической смерти, когда я был безбожник, занимающийся бандитскими делами, я не помышлял ни о каком Боге, знать не хотел ни о каком Боге, меня убили за мои бандитствующие дела. Итак, Бог явился мне. Я не видел Бога, я видел свет, когда душа моя вышла из тела, и я видел себя над телом. И когда он стал мне рассказывать вот этот эпизод, что он видел себя, тогда я поняла: а, вот тот человек, который мне сможет объяснить ту загадку, что я видела себя, лежащей на лавочке. Я видела себя, я видела я, понимаете? Это странно для 12-летнего ребенка.
То есть некоторые события начали связываться.
Да, они стали состыковываться, они стали связываться. И когда он мне сказал, что это Бог сотворил всю Вселенную, он сотворил человека, я говорю: откуда ты знаешь? Он говорит: потому что так мне сказал сам Бог. Он явился мне. Но какой он? Он полный любви. Но какой он? Как он выглядит? Я не видела его, он свет. И его голос как раскаты грома. Он сказал: я есмь. Иди расскажи всем людям обо мне, что я есмь. Я помилую тебя. И вот представьте себе, он все это мне рассказывает. Он говорит, что ты это та, которую мне обещал Бог. Потому что когда ангелы несли меня назад в тело, они сказали: мы тебя несем обратно в тело. И я вошел со стороны головы в свое тело. Это отчетливо помню. И меня пронзила адская боль. Я не хотел жить, я не хотел быть в этом мире. Я хотел туда, назад. Так вот, когда ангелы несли моего мужа, то он увидел место скопления миллионов голых людей. И оттуда неслись душераздирающие крики. И ангелы сказали: это место, где ты должен быть, но сначала суд. Как суд? И я буду там? Да, если ты не вспомнишь сейчас молитву. И он стал лихорадочно вспоминать, и бабушка его учила молитвам в детстве, и он вспомнил живую помощь, начало. Тогда ангел сказал: хорошо, тогда у тебя есть возможность предстать Иисусу Христу. И вот как раз к Иисусу Христу он был приведен, но не видел его, просто видел как сияние солнца, но которое не ослепляет. Не хочется закрыть глаза, не хочется убежать. И когда ангелы мне несли назад тело, я сказал: это сон? Они сказали: нет, ты мог бы оказаться там, где вопят эти миллионы грешников. Но Бог помиловал тебя. Как я узнаю, что это явь? И ангел сказал: это более чем явь. Все то, что там, в миру, это туман, это дымка, это чушь, только здесь, явь и реальность.
Эту историю вы услышали от мужа. Него.
Сразу
и это,
же.
Несомненно, было толчком к уверованию.
Нет, это было толчком к размышлениям. И я захотела исследовать это все. Я, безусловно, думала, что, может быть, это фантазии или вымыслы. И я сказала: хорошо, я поеду с тобой в этот город, и я хочу поговорить с теми людьми, Я, как следователь, задавала им вопросы, как Шерлок Холмс, пытаясь найти неувязки и пытаясь уловить и поймать их на каких-то несоответствиях и лжи.
Татьяна, буквально через несколько минут мы вернемся к нашему интересному разговору, а за это время для наших радиослушателей прозвучит песня.
Думал ты, что жил, что ты выселетел, а глаза открыл, страшно говорить. За твоей спиной столько грязных дел, что нет сил людских, чтоб тебе простить. Грех всему несет смертный приговор, и тебе подлил свой смертельный яд. Поскорей, душа, обрати свой взор на Голгофский крест, где Господь распят. Люди не поймут, люди не простят, к Богу одному обрати свой взгляд. К Богу обрати свой взгляд. К Богу обрати свой взгляд. Иисус Христос шанс тебе дает, хочет Он, чтоб ты примирился с Ним. Верь, что в небесах, где Господь живет, чудный город есть Иерусалим. Сколько верил ты лживым языкам, Богу ли сейчас не поверишь ты? Припади к Его раненым ногам и скажи Ему: Господи, прости. Люди не поймут, люди не простят, к Богу одному обрати свой взгляд. К Богу обрати свой взгляд. К Богу обрати свой взгляд. К Богу обрати.
Я напоминаю, что в программе «Выбор» и в нашей студии сегодня Гриценко Татьяна Геннадьевна. Кульминация. Это буквально кульминация. Все, что вы узнали, да, от этого человека, это то, ради
это
чего вы росли, развивались,
да, росла,
что искали.
Искала, и все ответы я получала у него. И, соответственно, когда я исследовала в его городе через его родных, то, что он именно сказал им в 81-м году. И, наконец, он при ниже каждому задавал вопрос и говорил, что еще я сказал? Когда ангелы несли меня в тело, я сказал: Господи, но как я узнаю, что это ты и что это действительно явь? И Господь сказал: какую ты хочешь жену? И я ему сказал: Господи, я всегда мечтал жить в Москве. Это была моя детская мечта. Я жил в маленьком провинциальном городе Никополе. Господи, я хочу, чтобы моя жена была девочка. Господи, я хочу, чтобы у меня родился сын. К тому времени он знал, что он бесплодный, потому что он облучился, будучи служа в Фаросе, радиоакустиком. Во время его смерти ему было уже 27 лет. И вот таким образом, зная, что у него не будет детей, он говорит вот эти три как бы несбывающиеся мечты. И Бог ему говорит: это будет, это все приготовлено уже тебе. То есть, оказывается, Господь готовил меня к этому. Я все это исследовала, слушала часами. Я уже могла даже написать роман от прослушивания его истории. Я остановилась и говорю: хорошо, я не буду исследовать всех, мне достаточно. Я говорю: ну, теперь расскажи мне, что же произошло, когда ты приблизился ко мне? Он говорит: я пошел в парк, зная, что я найду там свою жену. И я знал, что она будет одета в красное, белое и синее. И когда я увидела тебя в такой юбке, то я знал, что это ты. Я смотрела на тебя, и ты была не в моем вкусе. Я не любил таких. Он невысокий, он 1,85 м. Он любил худых, очень длинноногих и даже, может, выше себя. И тут вдруг маленькая женщина, полненькая, когда он обернулся, чтобы посмотреть на меня, нет, он сказал: «Господи, я не хочу такую жену, это не в моем вкусе». И, конечно же, когда я узнала от него, что Бог предназначил мне мужа, я сказала: «Нет-нет, потому что я не хочу замуж, а тем более я не хочу за такого мужа, это какой-то слесарь-механик, а мне нужен человек с высшим образованием, и вообще у нас большая разница в возрасте, и вообще он страшен до смерти, и вообще очень много-много-много, но это все, конечно, хорошо, если ты есть Бог, неведомый мне, но я этого не понимаю». И отец его, кстати говоря, как только увидел меня в первый же день за обедом, вдруг говорит: «Сын, вот на такую жену я тебя благословляю. Ты знал, что я гнал всех твоих девок отсюда чуть ли не веником. Я никого не хотел, я не хотел для тебя таких жен, но такую жену для тебя хочу». Я ему говорю: «Извините, но никакой речи о замужестве не стоит, как бы никакой свадьбы не намечается». А он говорит: «Ну как же, бабушка его в детстве ему сказала, что ты будешь жить в Москве». Я говорю: «Хорошо, он будет жить в Москве, но не со мной. Всего хорошего, до свидания, было приятно увидеться». И вот, значит, я уезжаю домой, в Москву, пытаюсь все это забыть. Потом я месяца через два рассказываю маме, я говорю: «Мам, вот представляешь, у тебя был бы зять, который из Никополя, который на 10 лет старше меня почти, и вот он без высшего образования». «Нет-нет, ну что ты, ни в коем случае, никак. Это какой-то лимитчик, который хочет пробраться в Москву. Это что-то такое, что нужно ему. Никак-никак». Тем не менее, вот те ответы, которые я получила на свои загадки, на свои вопросы, они как бы структурировали все внутри меня, они расставили все по своим полочкам. И я чувствую, что я хочу еще задавать ему вопросы. Я хочу что-то еще получить от него. А он названивает. Он мне названивает почти каждый день на работу, потому что домашнее я ему не дала. Изъясняется в любви, говорит, что Бог зажёг в нём такую любовь. И опять же я думаю, думаю, думаю. И, наконец, однажды мне опять же где-то в сне или в полусне некто говорит: «Ты будешь иметь большие трудности, но конец этому – жизнь вечная». Так она и случилась. Мы прожили в этом году, в ноябре уже будет 23 года. Действительно, это была жизнь, исполненная адских трудностей. Это был очень сложный путь меня к Богу, еще более сложный путь к истинному Богу моего мужа. Но действительно, я могу с уверенностью сказать одно, что мы как два камня упорных, которые должны были обтесать друг друга, которые были даны друг другу Господом с тем, чтобы Бог посрезал посредством нас обоих все острые углы и обточил всю неправильность и повытаскивал весь мусор и повытаскивал все, что было ему
не нужно. То есть по пути веры вы уже вдвоем шли?
Да, мы шли по пути веры. То есть он был к тому времени уже православный, религиозный, фанатичный, верующий. То есть настолько фанатичный, что он мог часами каждый день находиться в храме. Это была его вторая жена. Я ему говорила: «У других жена машина, у тебя жена храм». Потому что я не понимала его веры, я была в поиске. Да, я узнала много, я стала читать православную литературу, но я была в поиске, одновременно я читала Коран, одновременно я читала индусскую литературу. То есть я все еще оставалась в поиске. И через какое-то время я, конечно же, поняла, что если есть Бог, то это именно Бог, пославший Сына Своего Единородного в мир, чтобы всякий верующий в Него не погиб. Как я узнала об этом? Дело в том, что православие 80-х, да и, в общем-то, начало 90-х годов было довольно ритуальным. И когда я к батюшкам, к священникам, монахам ехала за тем, чтобы получить какие-то ответы на свои вопросы, они просто не знали на них ответов. И, кроме того, они увещевали мне, говоря: «Девушка, выбросьте это из головы, это все от лукавого». И однажды все-таки я приехала в Загорск, тогда он назывался, сегодня Сергиев Посад. И благодарение Богу, наверное, это был все-таки, я думаю, ученик Александра Меня, потому что он очень толково мне изъяснил путь спасения через Иисуса Христа.
И такой долгий путь такой, исканий, такой, и только к этому времени путь. Вы узнали Евангелие.
Да, только к этому времени. Это случилось в 92-м году. Но, тем не менее, действительно, путь такой вот исследовательский, путь копательный, глубокий. Наверное, мне это было важно с тем, чтобы никто никогда мне не сказал, да, это все гипноз, внушение, тебе придумали, тебе внушили, тебя уверили. Нет, это моя жизнь, это моя судьба, это долгий путь поиска. Поэтому кто может меня вернуть назад в эту пустыню? Нет, я слишком долго из нее выходила, чтобы вернуться опять. Нет, нет, еще раз нет. Если, может быть, кто-то вдруг выхвачен из пустыни или из ямы, или из вертепа, моментально был спасен, он не оценил. Но я оценила. Тогда, когда я действительно поняла, что если есть Бог, то это только тот, который послал Сына Своего Единородного. И в 93-м году я попала на фильм «Иисус Христос». Там не было евангелистов, там не было никаких сопровождающих этот фильм. Он шел в светском кинотеатре. И после этого фильма, и даже на протяжении фильма, я поняла, я грешница. Потому что до этого я считала, я весьма порядочная женщина по сравнению с... И когда я смотрела фильм, я наконец поняла, что я непорядочная женщина. Я грешница, заслуживающая ада, и я точно буду в аду. И в конце этого фильма шли просто титры, где говорилось, что если вы осознали себя грешником и уверовали в то, что только Иисус Христос – Спаситель, то сейчас прочитайте эти слова и согласитесь с ними. Я так обрадовалась этой возможности, что сейчас будут все мои грехи, вся моя прошлая жизнь прощена, что, мне кажется, я кричала, потому что все оборачивались ко мне и шикали. Но это уже не имело для меня никакого значения, потому что я была рада. Я помню этот момент, когда я вышла из зрительского зала, вышла из кинотеатра, светило солнце, и мне показалось, как же все нереально. Реально было там, в фильме, и как будто я была в том фильме вместе с Иисусом Христом. Будто я ходила с ним по земле, и здесь все в жизни нереально. Нереально, все вмиг опротивило. Случилось так, что то, чем я раньше грешила, я не могла грешить. Я не знала евангелистов, я не знала других церквей. Я думала только православие и только католицизм. Я не знала никаких других конфессий или деноминаций, но возрождение свыше, которое совершилось именно тогда, и Дух Божий повел меня. Однажды я протянула руки к небу, и слезы полились у меня по щекам, и я поняла, да, Господь в небе, Он слышит меня. И я исповедовалась Ему, я каялась, и не могла грешить, совесть жгла меня, я не могла грешить, как раньше, потому что раньше совесть не жгла меня, но теперь, когда я грешила, совесть жгла меня, и мне требовалось кому-то исповедоваться. Однажды я поехала к монаху исповедоваться, пока я шла, стояла в длинной веренице жаждущих исповедоваться, а он сказал, напишите на бумажке. Я написала на бумажке. И когда я перечитала на бумажке, я поняла, зачем мне стоять к нему? Уже я прощена. Но я думала, каким же образом я прощена? И тем не менее, я верила, что я прощена, я села в автобус и уехала. Аллилуйя. Вот такой длинный путь, но слава Господу, да.
Татьяна, я хочу спросить, Господу. И третье, последнее обетование тоже свершилось? Рождение сына?
Да, совершенно верно. То есть мы поженились через несколько месяцев, потому что действительно Бог вложил в меня любовь агапы, о которой я ничего не знала. Мне предстояло еще учиться этой любви, и я уже просто не могла находиться без этого человека. 2 года мы не имели детей. Ну, о муже мы знали, мы еще раз в Москве его клали на обследование, засвидетельствовали тот же самый диагноз. Что самое интересное, у меня был диагноз однажды «угроза на выкидыш». Я подумала, как же так, угроза на выкидыш, а я... Ну, от кого у меня угроза на выкидыш, если мой муж бесплоден? И в то же время я подумала, нет, это делает, видно, Бог. И мы пошли с мужем в православный тогда еще храм, потому что ребенок родился в 88-м, а уверовал в живого Бога я в 93-м. И мы сказали, мы взяли за руки, встали перед распятием Иисуса Христа, и мы сказали, Господь, если это будет мальчик, мы посвятим его тебе. И ты обещал, что будет мальчик, и что он будет. И мы в это верим. И мы так исповедовали с мужем. И действительно, не прошло много времени, я зачала и родила здорового, слава Господу.
Аллилуйя. Я вас поздравляю, Татьяна, и благодарю за очень интересную содержательную беседу. Всех вам благословений, а также всех Божьих благословений всем, кто сегодня слушал нас. А наша программа подошла к концу. Провела передачу Наталья Чернякова, за режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141.
Русское христианское радио. Программа «Выбор».